Обрушивая рыхлые стенки мелкой недокопанной траншейки, комбат почти боком пробирался по ней, пока не завидел под бруствером слабый проблеск света у края палатки. Приподняв пыльный брезентовый полог, он нагнул голову и с усилием протиснулся в тесный полумрак блиндажа. Здесь ужинали. Тесно обсев разосланную на полу палатку, бойцы 7-й роты сосредоточенно работали ложками. В углу против входа, привстав на коленях, укладывала вещмешок Веретенникова. Из-под жиденькой русой челки на лбу она метнула в комбата отчужденный, обиженный взгляд и локтем толкнула лейтенанта Самохина.
«Вадька!»
«Ой, товарищ капитан!»
«Не вставайте, ужинайте.
Может, вы с нами, товарищ комбат?»
«Спасибо, я сыт. Вы ешьте, ешьте».
Ощущая на себе вопрошающее внимание присутствующих, комбат достал из кармана дюралевый с замысловатой чеканкой на крышке портсигар, начал вертеть цигарку. Он знал. Они ждали разноса за случай с Веретенниковой, окончившийся для него вторым генеральским выговором, но не хотел начинать с этого. Он выжидал. Старшина роты Грак и командир взвода сержант Нагорный, сидевшие напротив комбата, сунули ложки за голенище. Самохин застегнул крючки шинели. Судя по всему, конец ужина был испорчен, хотя супа в котелках ни у кого не осталось.
«Товарищ Самохин, сколько у вас на сегодня в строю?»
24 человека с санинструктором».
«Санинструктора не считайте. Выделите двух человек. Двух толковых бойцов».
«Нагорный, дай двух человек».
«Отставить. Угу. Наверное, у товарища Нагорного имеется воинское звание».
«Сержант Нагорный, выделить двух бойцов».
«Есть».
Коренастый плечистый крепыш в расстегнутом полушубке Нагорный сгреб с пола автомат и шумом протиснулся в траншею.
«И еще пошлите за командирами. 8-й и 9-й. ДШК тоже».
Самохин только взглянул на Грака, и тот, хотя и без спешки, вылез вслед за Нагорным. Волошин свободнее вытянул ноги.
«До каких пор будем воду мутить, товарищ Самохин?»
«Какую воду?»
«Когда будет выполнен мой приказ?»
«Завтра утром пойдет».
«Никуда я не пойду».
«Вера!»
«Ну что, что Вера? Как наступление, так нужна была. А как стало тихо, оборона, так выметайся. Я год пробыла в этом полку и никуда из него не пойду. Поняли?»
«Что же, вы и рожать тут будете?»
«Ну, буду. А вам-то какое дело?»
«Вера, ну ты что?»
«Нет уж, товарищ санинструктор. В моем батальоне роддома нет. Рано или поздно отправитесь в тыл. Так что лучше это сделать вовремя».
«Никуда я от Вадьки не отправлюсь!»
«Вера, ну что ты? Успокойся. Все будет хорошо. Тебе здесь не место. Пойми, глупенько. Ну, все, хватит».
«Завтра утром штурмуем высоту. Атака, наверное, в 7. К 6:30, чтобы вас в батальоне не было».
«Что? Чтобы я смылась за полчаса до атаки? Нет уж, Дудки. Пусть мне генерал приказывает, пусть сам маршал, хоть сам Господь Бог, ни за что».
«Не горячись, Вера, ну что ты как маленькая».
«Ну да, не горячись. Долго ты без меня уцелеешь, дурачок. Ты же в первую минуту голову сложишь. Это за тобой, как за маленьким, смотреть надо».
«Я все сказал».
«Товарищ комбат, рядовые Дрозд и Копаков по вашему приказу прибыли. Входите».
Это тоже были новые бойцы в батальоне, хотя фамилию Дрозда он уже знал из бумаг, которые подписывал перед отправкой в полк для награждения за зимние бои под Гуляевкой. Еще он вспомнил, что этого Дрозда когда-то хвалил на собрании покойный политрук Кузьменко. И в самом деле боец производил неплохое впечатление своей рослой, сильной фигурой, открытым, простодушным лицом, выражавшим готовность выполнить все, что прикажут. Кабаков выглядел хуже, был тонковат, насуплен и небрежно одет. Из-под телогрейки торчал зеленый воротник немецкого кителя, напяленного для тепла поверх гимнастерки.
«Стоять тут негде, поэтому садитесь и слушайте. Вам боевая задача, очень ответственная. Вооружиться ножами или штыками, прихватить с собой побольше бумаги тихо перейти болото и с обмешка по-пластунски вверх до самой немецкой траншеи. Без звука. У траншеи развернуться и таким же манером назад. Вот и все. Понятно? Не поняли? Поясняю. Проползти и ножами прощупать землю. Если где мина, на том месте прижать камушком клочок бумаги, чтобы ветром не сдуло. И так дальше. Теперь ясно?
Ясно.
Все это займет у вас не более 2 часов. Может так получиться, что на нейтралке окажутся немцы. Тогда послушайте, чем они занимаются. И назад. Я буду вас ждать. Вопросы есть?
Нет, товарищ капитан. Задача ясна.
Отлично. Тогда сержант Нагорный проводит вас до льда и поставит задачу на местности.
Есть, товарищ капитан.
А вы что, Кабаков?
Я это... Товарищ комбат, я кашляю.
Да? И здорово?
Когда как, но иногда как найдет...
Тогда отставить. Вместо вас пойдет старший сержант Нагорный.
Есть. Разрешите выполнять?
Выполняйте. По возвращении сразу ко мне.
Есть. Пошли, Дрозд.
Нагорный с Дроздом вылезли, напустив блиндаж стужи, а Кабаков остался, обреченно уронив голову.
Боитесь?
Боюсь.
Лейтенант Самохин, он что, у вас всегда трусы празднует?
Да нет, вроде не замечалось.
Давно на фронте?
4 месяца.
Откуда сам?
Из Пензенской области.
Кто дома?
Мать и 3 сестренки.
Старшие?
Младшие.
А отец?
Нету. В 41-м из-под Киева прислал одно письмо. И все.
Значит, боишься? За свою шкуру дрожишь?
Все боятся. Кому помирать охота?
Ах, вот как. Еще философию разводишь. Я тебе покажу сейчас. А ну, снимай ремень!
Тихо, товарищ лейтенант. Пусть идет. Идите на место, Кабаков.
Боец с поспешной неуклюжестью вылез из блиндажа. Самохин зло отбросил из-под ног котелок.
Ну и напрасно. Надо было специально послать. От трусости полечиться.
Не стоит, Самохин.
А, потому что признался, да? За это вину спустили?
Да, спустил. Помните толстовскую притчу? За разбитую чашку спасибо. Потому что не соврал.
Притча. Ему притча, а Дрозд что? Камень, да? И не боится? Вот шарахнет, и одни ошметки останутся. А этот жить будет правдивец.
Не горячитесь, Самохин. Еще неизвестно, что ждет каждого из них впереди.
Первым из вызванных командиров прибежал младший лейтенант Ярощук, командир взвода крупнокалиберных пулеметов ДШК при батальоне. Лет под 50 дядька, бывший сельповский работник с Пензенщины. Он имел вид совсем не командирский, щуплый, небрежно одетый в поношенную красноармейскую шинель. Когда-то при увольнении со срочной службы Ярощук получил звание младшего лейтенанта запаса и далее этого звания не продвинулся, что, однако, нисколько его не беспокоило.
Морозец, черт бы на его, все жмет. Не хватило за зиму промерзаловки.
Садитесь, товарищ Ярощук.
Ну что ж, можно и сесть, если не прогоните. А я это, в окопчике под брезентом кимарнул малость, промерз, как цуцик. У тебя нет закурить, лейтенант?
Держи.
О, спасибо, махорочка, подружка. А бумажки нет? Ну ладно, ладно, найдем. Где-то был у меня клочок.
Вторым явился командир 8-й роты. Ловко затянутый ремнями, с аккуратно пришитыми погонами и с планшеткой на боку, он легко проскользнул в блиндаж.
Товарищ капитан! Лейтенант Муратов по вашим приказам прибыл.
Командира 9-й пришлось подождать дольше. Волошин уже намерился послать за ним 2-й раз, как в траншее послышались шаги, и длинный худой Кизевич в неподпоясанном полушубке с обвисшими без погон плечами неуклюже пролез в блиндаж, сделав легкий намек-жест рукой к шапке.
Старший лейтенант Кизевич.
Комбат бесстрастно сидел, прислоняясь спиной к холодной стене блиндажа, и лишь взглядом отмечал приход каждого, не реагируя на некоторые вольности докладов подчиненных.
Ну что ж, кажется, все. Прошу доложить о количественно-боевом составе подразделений. Командир 7-й.
У меня в строю 24 человека. Из них средних командиров 1, сержантов 2, пулеметов РПД 2, Горюнова 1.
Боеприпасы?
Боеприпасы.
На винтовку по 60 патронов, РПД, по 3 диска, у Горюнова 2 коробки лент.
Гранаты?
Гранат не считал, только те, что на руках.
Не больше, чем по гранате. Всего штук 15 будет.
Небогато.
Положив на колени пулевую сумку, комбат расстегнул ее и вытащил блокнот с карандашом. Перевел взгляд с Самохина на лейтенанта Муратова.
Восьмая рота имеется 18 бойцов, 3 сержант, 1 командир роты. Максим 1, РПД 1, патронов мало, 4 обойма на 1 винтовка, 2 ленты, 1 Максим, гранат мало, 10 штук.
Вам не темно писать, товарищ комбат. Я фонариком посвечу.
Спасибо, Крак. Что ж, маловато, товарищ лейтенант. И людей, и боеприпасов. Беречь надо, Муратов.
Как можем беречь, товарищ комбат? Я командую короткими очередь. Получается много короткой очередь, один длинный очередь. Расход большой.
Тришкин кафтан. Как не натягивай, если мало, все равно не будет хватать.
Я на восьмую надеялся, больше других. Вот так. Старший лейтенант Кизевич.
А, то же самое. Что докладываете?
А именно.
Ну что, 33 человека, 2 Максима, слезы, а не рота.
Боеприпасы?
Наверное, патронов по 50 будет.
А если точнее?
Конкретно по 65 штук.
А к трофейному кольту?
А что трофейный? Да он так.
Как это так?
На повозке лежит, что я из него стрелять буду.
Почему вы? У вас есть для того пулеметчик. Командир взвода Дышика.
Я... 3 раненых, а так все налицо. 2 расчета, 2 пулемета. 1 повозка, 2 лошади.
И все?
Все.
А патроны?
Ну, есть немного. Пока хватит.
Доклады были окончены. Комбат подбил в блокноте небольшой итог. И скромные боевые возможности батальона стали ему понятны до мелочей.
8-я рота самая ослабленная. Но оно и ясно. Наступает всегда в середине боевого порядка батальона, берет на себя основной огонь противника. Лейтенант Муратов, командир молодой, горячий, исполнительный, но нередко подставляет себя и роту под самый губительный огонь, не бережет ни бойцов, ни себя. Вот и осталось 18 человек. А ведь 2 недели назад было около 80.
Грак выключил фонарик, в блиндаже стало темнее.
Товарищи командиры, судя по всему, завтра придется брать высоту. Приказа еще нет, но я думаю, будет. Так что, не теряя времени, давайте готовиться к атаке.
Вот это номер! Если дивизиона 2 поработает, может и возьмем.
Насчет 2 дивизионов сомневаюсь, Кизевич. Боюсь, как бы дело не ограничилось одной батареей Иванова.
Иванова? Так она же сидит без снарядов.
Снаряды подвезут. У вас, Кизевич, трофейный кольт, значит, на повозке.
На повозке, а что?
Передайте его Муратову. Он найдет ему лучшее применение.
Это за какие такие заслуги?
Так надо.
Надо! Надо было свои беречь, а то свои поразгрохали. А теперь на чужие зарятся.
Я у вас ничего не прошу.
Ну и нечего тогда говорить. Нечего, а то кольт.
Хозяйственный Кизевич не любил делиться чем-либо с соседом. И отчасти был в этом прав. Так как не в пример многим умел беречь и людей, и имущество. Однако комбат теперь видел потребность усилить 8-ю роту хотя бы за счет 9-й.
Патрона отдайте тоже.
Сотни 3 их должно у вас быть. А чтобы Муратов не искал у себя пулеметчика, передайте его.
Хитрит твои лапти. Что у меня запасной полк, что ли? Как только что, все у 9-й. Кольт. Может, на кольт у меня главный расчет был. Я уже из него все ориентиры пристрелял. А теперь, получается, отдай жену дяде.
И правильно, чтобы не хитрил.
Ага, ты не хитришь. Честный какой.
Да не в том дело. Что там кольт? Ты вот лучше спроси, какого вражда мы эту высоту вчера не атаковали. Ждали, пока немцы окопаются.
Ну, они уже вон, да, вот они 2 взота отгрохали. Натанцуешься перед ними.
Ну все, хватит. Приказ есть приказ. Мы обязаны его выполнять. Личные соображения можете оставить при себе. Так, сейчас без четверти 11. Давайте готовиться. Приказ отдам дополнительно.
Товарищ командир, там пополнение пришло.
Много?
92 человека.
Ого.
Дело.
Да, неплохо.
Это было побольше, чем сегодня находилось у него в строю. А значит, увеличивались шансы на удачу в завтрашней атаке. Но недоброе предчувствие сковывало радость комбата. И вскоре, увы, оправдалось.
Самохин, как только возвратятся разведчики, сразу ко мне.
Ясно.
И все присылайте людей за пополнением. Все.
Волошин с Гутманом быстро пошли на командный пункт. Высота мрачным горбом по-прежнему молчаливо дремала на краю неба. Комбат на секунду остановился, послушал. Теперь где-то там ползли его разведчики. И коротенькая тревога за их судьбу привычно шевельнулась в его сознании. От них сейчас зависело многое. Он очень надеялся на этих ребят.
Все кумекают там, в штабе, насчет этой высоты.
Да? Ну и что?
Послушал, так смешно стало. Батальон, батарея, взаимодействие. И никому не вдомек, что батальон этот одна рота.
Да? Что же ты не доложил им?
А что я? Мое дело маленькое. Знаете, не с того конца они начинают. Сперва надо бы совхоз взять. Тогда немчура с высоты сама дёру даст.
Ты думаешь?
А что ж, скажите нет. Собрать все три батальона, да ударить по совхозу. А то растянули полк на 4 километра и тыркаются.
Тебе только начальником штаба быть, полка или даже дивизии.
А что ж, ну и справлюсь. Конечно, академию я не кончал, но голову имею. Разве этого мало?
Вообще ты прав, этого немало. Но, к сожалению, не всегда голова решает.
Да если честно... что говорить? Привязал Джима ремнем к столу. Сидит. За 5 шагов никого не подпускает. Пусть еще наплачутся с ним.
С ним что плакать? Как бы мы без него не заплакали.